Чингис Абдуллаев. Заговор в начале эры. Категория 16+. От автора. Человеческая память концентрирует основные общечеловеческие понятия, среди которых и боль прошлого. Иногда необходимо оглянуться и понять, какой изнурительно тяжкий путь прошло человечество в эпохе своего становления. В иные моменты этого развития кризис сотрясал даже мировые державы, какой была Римская Республика в первом веке до нашей эры. Под влиянием непримиримых классовых противоречий между угнетателями и угнетенными, имущими и неимущими, разложение общества достигло наивысших пределов. Моральные устои были повержены в прах. Непримиримая римская нравственность сменилась неслыханным развратом. Общество, лишенное главных нравственных ориентиров, основанное на ложных моральных устоях и идеалах, неизбежно переживает процесс моральной деградации, стремительного разложения целого государства и народа. Общая атмосфера безнравственности, вседозволенности, распущенности неизбежно порождает заговоры. Заговоры против человечности. Сейчас, в 21 веке, не лишне вспомнить суровый урок предупреждения, полученный человечеством еще в канун нашей эры. Вместо вступления. Но когда трудом и справедливостью возросло государство, когда были укрощены войною великие цари, смирились перед силою оружия и дикие племена и могущественные народы, исчез с земли Карфаген, соперник римской державы, и все моря, все земли открылись перед нами, судьба начала свирепствовать, и все перевернуло вверх дном. Те, кто с легкостью переносили лишения, опасности, трудности, непосильным бременем оказались для них досуг и богатство, в иных обстоятельствах желанные. Сперва развелась жажда денег, за нею жажда власти, и обе стали как бы общим корнем всех бедствий. Действительно, корыстолюбие сгубило верность, честность и остальные добрые качества. Вместо них оно выучило высокомерию и жестокости, выучило презирать богов и все полагать продажным. Честолюбие многих сделало лжецами, заставило в сердце таить одно, вслух же говорить другое, дружбу и вражду оценивать не по сути вещей, но в согласии с выгодой, о пристойной наружности заботиться больше, чем о внутреннем достоинстве. Началось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расползалась точно чума, народ переменился в целом, и римская власть и самой справедливой, и самой лучшей превратилась в самую жестокую и нетерпимую. Не в меньшей степени владела людьми страсть к распутству, обжорству и прочим излишествам. Мужчины отдавались как женщины. Женщины торговали своим целомудрием. В поисках лакомой еды обшаривали все моря и земли. Спали, не испытывая нужды во сне. Не дожидались ни голода, ни жажды, ни стужи, ни утомления. Всякая потребность упреждалась заранее роскошью. Это толкало молодежь на преступления. Когда имущество истощалось, духу, отравленному пороками, нелегко избавиться от страстей. Наоборот, еще сильнее, всеми своими силами привязывается он к наживе и расточительству. Гай Саллюстий Крисп. Заговор Кателины. Часть первая. Мечи и тоги. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Бытие 6.6. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. К Галатам 6:7. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Евангелие от Марка 13:12. Глава 1. Нравы говорящего убеждают больше, чем его речи. Публий Сир. Публий Сир. Первый век до нашей эры. Древнеримский поэт и мыслитель. Некоторые источники указывают, что в начале жизни он был даже рабом. Он вошел в конклав, в котором уже находилось несколько десятков женщин. Сверкали драгоценные камни, золотые цепочки, изумрудные обручи на головах римских матрон, белоснежные туники. Конклав. В первоначальном значении – спальная комната римской матроны, позднее – помещение, где запирались кардиналы для выбора папы римского. Туника. Рот рубашки из шерсти или льна. Мужчины носили тунику до колен, женщины – до лодыжек.
«Почему все в туниках?» – пришла в голову тревожная мысль. Внезапно все исчезло. В конклаве уже никого не было. Только в дальнем углу стояла стройная фигура девушки. На ней была маленькая туника интима, едва прикрывавшая ее тело.
Туника интима – небольшая рубашка без рукавов, которую носили девушки и женщины.
Он сделал несколько шагов вперед. «Кто ты?» – попытался спросить он, чувствуя, как перехватывает дыхание. Девушка сделала шаг навстречу, и он узнал в ней свою дочь, Юлию.
Юлия. 82-54 года до нашей эры. Дочь Гая Юлия Цезаря. Была замужем за Гнеем Помпеем, часто смягчая отношения между отцом и мужем. После ее смерти конфликты между ними разгорелись с большей силой.
«Юлия, почему ты здесь?» – тревожно спросил он. Она молчала. «Ты слышишь?» – кажется, он закричал. Дочь по-прежнему молчала, устремив на него загадочный взгляд своих темно-карих глаз. «Как ты здесь оказалась? Тебе не холодно?» – спросил он, пытаясь стянуть с себя тогу.
«Тога. Верхняя одежда в Риме, из белой шерсти. У сенаторов и всадников носилась с пурпурной каймой».
Дочь молча показала на дверь. Он резко повернулся. В конклав медленно входила женщина в изящном пеплуме.
Пеплум. Белое шерстяное платье, несколько стянутое в бедрах.
Корнелия, удивился он, узнав в женщине свою бывшую жену, мать Юлии. «Ты же умерла 5 лет назад», – неуверенно пробормотал он, чуть отступая в сторону. Корнелия, подойдя вплотную, внезапно подняла руки над головой, и белый пеплум начал медленно сползать на землю. Она отвернулась. Он осторожно тронул ее за плечо. «Нет, это не плечо его жены». Женщина сделала несколько шагов к скамье, и он внезапно увидел ее лицо. «Мама!» – узнал он ее, чувствуя, как с него спадают тога и туника. Он вдруг осознал, что стоит перед нею обнаженным. Ему стало неприятно, что мать видит его в таком виде. Он попытался отойти в сторону, но ноги уже не слушают повелений его разума. Мать осторожно опускается на скамью, бросает в сторону мамиларе и делает приглашающие жесты. Он хочет уйти, бежать, исчезнуть, но тело отказывается повиноваться рассудку. А женщина, лежащая на скамье, манит его все сильнее. Вот она схватила его за руку. Неужели это его мать Аврелия?
Аврелия.
121-54 года до нашей эры, мать Цезаря, сыгравшая большую роль в его становлении.
Как хочется убежать! Нет, он не может этого сделать. Не может. Он мотает головой, пытается крикнуть. Все напрасно. Женщина сильными руками валит его на скамью. Их ноги соприкасаются. Этого нельзя делать. Цезарь, наконец, проснулся.
Гай Юлий Цезарь. 100-44 года до нашей эры. Римский военный и политический деятель, полководец, писатель, оратор. Племянник Гая Мария, вождь популяров. Известен своими выдающимися полководческими талантами и качествами мудрого политического деятеля. Фигура Цезаря неоднозначно оценивается современной историографией, однако все признают мировое значение его деятельности.
Покачал головой, словно прогоняя сон. Провел рукой по глазам. Этот сон он видит уже во второй раз. В первый раз он видел его еще в Испании, когда служил там в должности квестора.
В Риме все должности делились на две категории – ординарные и экстраординарные. К первым относились консулы, высшие должностные лица республики, избираемые на один год. Их власть была ограничена только в пределах города, вне его стен они пользовались неограниченными правами. В пределах городских стен на их решение могли наложить вето народные трибуны, также ежегодно избираемые в составе 10 человек. Трибуны могли налагать вето и на решения друг друга, что вело к многочисленным злоупотреблениям, однако вся их власть ограничивалась стенами города. Существовали также должности квесторов или казначеев, избираемых на один год и действующих в городе и в провинциях. Часто квесторы являлись своеобразными начальниками интендантской службы в армии. Эдилы исполняли функцию надзора за общественным порядком и благоустройством в пределах Рима. После консулов высшими должностными лицами были преторы. Сначала 10, потом 16. Уже после Цезаря – 32. Главными считались так называемые преторы, являвшиеся как бы заместителями консулов в их отсутствие. Из всех должностных лиц только цензоры избирались на 5 лет и следили за нравственностью в Сенате, имея право пересмотра списка сенаторов. В связи с этим цензорами обычно выбирали наиболее уважаемых людей – консуляров, то есть бывших консулов. К экстраординарным магистратурам относились должностные лица, назначаемые во время чрезвычайных событий. Это были диктаторы, начальники конницы, избираемые военные трибуны с консулярной властью.
Тогда прорицатели, которым он рассказал о своем сне, заявили, что подобный сон означает власть над всем миром, так как в образе матери он видел землю, почитаемую всеми как прародительницу всего живого. Но в прежних снах он насиловал мать против ее воли, а теперь она уже сама ложится на скамью. Цезарь снова покачал головой, отгоняя неприятное видение, и, резко встав, начал одеваться. Он не любил, когда ему помогали одеваться рабы. Римские патриции носили традиционные туники и тоги, разрешая рабам тщательно разглаживать складки на их платье. Но Цезарь предпочитал одеваться самостоятельно. Лишь выходя из дома, он отдавал себя в руки своих рабынь, искусно драпировавших ему тогу. Потому, как она была задрапирована, римляне часто судили о культуре и образовании человека. Даже Великий Рим не был свободен от тщеславия толпы, оценивающей человека по внешнему виду. Цезарь надел сенаторскую тунику с широкой пурпурной каймой, с большой бахромой на руках, слегка подпоясав ее, что всегда вызывало многочисленные насмешки его недругов и служило признаком крайней изнеженности. Надев на ноги сандалии суале, он сделал несколько гимнастических упражнений, окончательно приходя в себя после тяжелого сна. Он уже закончил одеваться, когда к нему вошел его вольноотпущенник, иудей Зимри. «Что случилось?» – спросил Цезарь. «Опять приехали кредиторы?» «Нет», – Зимри покачал головой, – «приехала твоя дочь Юлия. Она хочет видеть тебя. Скажи, что я буду в Триклинии. Пусть подойдет туда. И распорядись, чтобы мне принесли позавтракать». Зимри, поклонившись, вышел. Цезарь недовольно посмотрел на левую руку. Во время фонтаналий, великого празднества в честь бога источников Фонтаналия, он сильно порезался, пытаясь заколоть жертвенную овцу. Поднявшись, он быстро направился к Триклинию. Дочь уже ждала его, сидя на скамье и слушая веселую болтовню двух греческих рабынь, привезенных с Крита. Когда Цезарь вошел в Триклиний, обе девушки, обернувшись, испуганно замерли, вспорхнули и бросились вон. Он улыбнулся. Молодые рабыни очень боялись своего хозяина, хотя каждая из них в душе мечтала понравиться ему. В описываемый нами период ему шел 37-й год. Высокого роста, великолепно сложенный, с красивым подвижным лицом, Цезарь нравился многим женщинам. Уже начинающий лысеть, он зачесывал поседевшие волосы с темени на лоб. Лицо было вытянутое, узкое, нос прямой, ровный. Огромный лоб занимал почти половину лица. Его пронзительные, черные живые глаза насмешливо смотрели из-под бровей. Современники утверждали, что не всякий мог вынести взгляд этих проницательно насмешливых глаз, словно пронизывающий его собеседников. Рот постоянно кривился в усмешке. К 37 годам он уже успел стяжать славу первого любовника многих знатных римских матрон в Риме и далеко за его пределами. Дочь была похожа на отца. В 19 лет она расцвела, превратившись в настоящую красавицу. Высокая, стройная, с густой копной темно-каштановых волос, красивыми, несколько раскосыми темно-карими глазами, она постоянно улыбалась, обнажая два ряда великолепных белых зубов. Ее ровный, маленький, чуть вздернутый носик придавал лицу неповторимое очарование. От отца Юлия унаследовала чуть выпуклый лоб и пронзительный взгляд, придававший лицу еще большую привлекательность. Отец гордился красотой своей дочери, стараясь угождать ей во всем. После того, как 5 лет назад умерла Корнелия, первая жена Цезаря, он отдал дочь на воспитание своей матери, а сам женился во второй раз на Помпее. Дочь и мачеха не любили друг друга и старались видеться как можно реже. И когда Цезарь 1,5 года назад переехал в государственное здание на священной дороге, дочь осталась с матерью в доме на Сабуре. Юлия, увидев вошедшего отца, вскочила и бросилась к нему на шею. «Добрый день, великий жрец!» — насмешливо сказала она, обнимая отца. «Добрый день, маленькая проказница!» — Цезарь улыбнулся, обнимая дочь. «Мне говорили, что у тебя появился новый поклонник, и я думал, что ты совсем забыла меня. Дай я на тебя посмотрю». Отец отступил на шаг. «Клянусь Венерой, ты выглядишь прекрасно!» — сказал он, радостно улыбаясь.
Венера. Богиня любви и красоты.
Дочь вспыхнула от радости. На ней была голубая столла, не спадающая до земли, через плечо была наброшена палла. На шее виднелось ожерелье из сирийских камней, подаренное ей отцом.
Столла. Широкая юбка из тонкого полотна с большим поясом. Палла. Римский женский плащ, который имели право носить только свободные гражданки, наподобие мужской тоги.
Волосы были стянуты в тугой узел сверху.
«Насчет поклонников тебе, конечно, рассказала твоя жена», — сморщила носик Юля. «Она, как всегда, все знает».
«А разве это неправда?»
«Конечно, неправда. Эмилий действительно влюблен в меня, но я его не люблю. Он глуп, невероятно глуп. А мой избранник должен быть очень умным, как ты, или похожим на тебя».
«Значит, он будет намного старше тебя», — вздохнул Цезарь, опускаясь на скамью. «А с таким тебе будет неинтересно». Дочь подозрительно посмотрела на отца, широко улыбнулась.
«Великий Цезарь хочет сказать, что женщинам бывает с ним неинтересно. Может, поэтому Все римские жены только и говорят о тебе.